Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, говорят, у вас вчера именины были.
Хотел сказать, почему-то есть такой грех. Были именины.
Вас поздравляем.
Спасибо большое.
А мы-то ломали голову, как же так... Человек в августе празднует день рождения, а именины заранее. То есть
да,
все было предрешено.
Нет такого канонического...
Ненаказуемого.
Да, нет такого.
Но поскольку не только ваши именины, вообще такой знаковый день в истории и жизни Русской Православной Церкви, в четверг, вчера мы праздновали память равноапостольного князя Владимира в Святом Крещении Василия, и как по традиции уже за много-много-много лет сложилось день крещения Руси, хотя вполне такой символический.
Праздник со статусом государственного.
Ну вот, видите, как вам подфартило, у вас день ангела со статусом государственного.
Да.
На таком высоком уровне. Но вообще, когда у нас попадается память каких-то таких очень пафосных, знаковых исторических лиц, да еще и святых, особо рефлексировать по их поводу мало кому хочется, ну как-то вот...
Это почему?
Ну, потому что, наверное, очень много всего сказано и написано, поэтому как-то обычно повторять то, что уже было кем-то сказано, неохота, но тут меня подвиг на размышления святейший патриарх. На Казанскую он говорил проповедь, и в ней была такая достаточно часто повторяемая мысль, что вера везде исчезает, сказал святейший, я имею в виду христианский мир, или деформируется так, что от нее уже ничего не остается. И вот я вдруг как-то задумалась. Вот два величайших правителя своего времени, император Диоклетиан и равноапостольный князь Владимир. Я не имела в виду их сравнивать как правителей, мне просто интересно вдруг стало, как все с точностью да наоборот развивалось. Если Диоклетиан был очень приличным императором, и все его историки хвалят с этой точки зрения, и 19 лет своего правления он вполне лоялен был к христианам, которые там у него по всей империи расплодились, и даже в собственном семействе появились христиане, не говоря уже там и о истеблишменте, и об армии, и всех сословиях, и под конец своего царствования человек, который всю жизнь строил государство, решил, что вот главное, что ему мешает, это христиане, и начал гонение, которое вошло в историю как великое гонение. А равноапостольный князь Владимир был такой, простите, enfant terrible, если можно так выразиться, потому что все было с точностью да наоборот. Если верить некоторым версиям, у него мать была христианка, но уж про благоверную княгиню Ольгу и говорить нечего, она забрала мальчика воспитывать к себе.
Да, бабушка, да.
Вот, все замечательное такое христианское детство, чем закончилось? По-видимому, начался подростковый возраст, и мальчик, став князем, ну, номинально считаясь князем новгородским, пустился во все тяжкие, забыл все христианство. Более того, в своих этих распрях с братьями он, когда стал уже киевским князем, не остановился даже перед гонениями на христиан, которых тоже как в Римской империи при Диоклетиане, так и в Киеве в те времена было уже предостаточно. И вот с точностью да наоборот, он, когда начал строить государство, сам крестил всех своих подданных, и, собственно говоря, православное христианство стало государствообразующей такой главной силой. Вот как странно все вот расходятся и в истории, и в восприятии. Но почему меня на эти размышления подвигли слова патриарха? Я подумала, может быть, не все так плохо. Может быть, если в одном, как говорил Ломоносов, в одном месте убавится, в другом непременно присовокупится?
Ну, у Ломоносов, как мы с вами понимаем, другие вещи имел в виду. Ну, наверное, это, по крайней мере, неожиданно и потому интересно сравнение, что, наверное, логичнее или проще предположить, что если Диоклетиана сравнивать, то, наверное, там с Константином, вот, который все-таки жил там же и ближе по времени. Ну, кстати сказать, замечание о том, что гонения на христиан в Римской империи были при как раз-таки сильных императорах, да, императорах, которые отличались, ну, собственно, чем-то выдающимся как императоры, оно, в общем, историками давно сделано, хотя Диоклетиана действительно выделяет и с точки зрения жестокости гонений и как, может быть, одного из самых выдающихся императоров, ну и там понятно, что про капусту рассказ, он уже, так сказать, стал таким совершенно широко очень распространенным. Я думаю, что, ну, как-то у нас мало оснований для обобщения, с одной стороны, я имею в виду, чтобы сделать вывод, что не все так плохо. Тут, видите, тут же вопрос того, как мы читаем, что называется, знаки времени и как мы понимаем христианскую эсхатологию. Вот если не все так плохо, то, в общем, конечно, вот конец истории, он отодвигается, да, потому что все-таки эсхатологическая логика предполагает, что в какой-то момент будет все же, наверное, плохо. И вот, как, кстати, Святейший Патриарх, которого вы вспомнили, он часто говорит, что что такое вот конец мира, это когда мера зла превысит меру добра. Да, и вот в таком вот, если говорить в таких ценностных категориях. Как сейчас оценить это, наверное, сложно. Поэтому тут сложно сказать, конечно. Но не замечать то, о чем патриарх говорит, да, о том, что в странах христианской культуры на разных уровнях происходят вещи с христианством плохо соотносящиеся, и на законодательном уровне, и в социально-общественной жизни, этого тоже, наверное, невозможно.
Патриарх же еще апеллирует к тому, что есть текст Писания, который подвергается интерпретации. Ну и там самый расхожий пример, я сейчас не призываю эту тему конкретно обсуждать, но фраза там «долюбите друг друга», может быть, кем-то и так и происходит, истолковано, что вот любая любовь человека к человеку и однополая тоже может быть признана таковой, поэтому вот в Писании есть все основания для того, чтобы там продвигать то, что называется ЛГБТ-повесткой. А вот, с одной стороны, действительно, текст существует только в интерпретации. С другой стороны, это имеет такие, может иметь такие результаты. С третьей стороны, мы понимаем, что как бы противоположная крайность – это некоторая догматическая интерпретация, которая не предполагает вообще никакого личного взгляда на нее. Вот так вот, вот такой текст, вот так понимаем все. И на этом тоже можно какие-то свои другие выводы построить. Вот что вы обо всей этой проблематике думаете?
Ну, я думаю, что я бы сказал так. Тут есть несколько уровней отношения с текстом. Когда мы говорим о сакральных текстах, о религиозных текстах, мы должны понимать, что все эти тексты всегда являются частью традиции. И, ну, оставим сейчас в стороне ситуацию с Кораном, где текст, собственно, рождает традицию в логике, собственно, исламской, да, потому что он является основанием традиции. Но вот, скажем, в ситуации с Библией текст появляется уже в традиции, в церкви. Да, то есть основанием христианства является церковь, тело Христово в богословском смысле. И вот эта церковь создает, пишет Библию, да, ну, Новый Завет, естественно. И как замечал, по-моему, очень интересно и глубоко митрополит Антоний Суржский, что каждая христианская община должна быть вот той общиной, которая способна написать Евангелие. Да? Насколько я эту мысль понимаю, она заключается именно в том, что вот церковь как нечто первичное, да, оно вот рождает вот эти зафиксированные вот смыслы в текстовом варианте. Вот. И поэтому, приступая к сакральному тексту, можно, конечно, сказать, то есть нельзя его читать как произведение художественной литературы, где ты, ну, по большому счету имеешь, конечно, полное моральное право сказать, ну, а я вот это вот увидел и прочитал вот так, хотя и здесь понятно, что не только рафинированные философы, филологи, но и люди, просто, так сказать, работающие со словом, скажут, что все-таки ну, замысел автора, наверное, неплохо было бы знать, при том, что ты имеешь право на свое прочтение, и в том числе на прочтение того, чего в тексте нет. Но степень обязательности знания и понимания авторского замысла вот в сакральном тексте и в художественном, она, на мой взгляд, совершенно разная, да, потому что, повторяю, сакральный текст, он порожден определенной традицией, и он смыслообразующие вещи для этой традиции, он фиксирует. И поэтому то, что мы называем, вот то, о чем вы сказали, это библеисты называют это... Ой, забыл сейчас термин, ну, короче говоря, есть у них даже какое-то специально для этого название, когда с опорой на Библию, ну, это не только библисты, но я в трудах, в текстах библистов встречал, что когда с опорой на Библию доказывается там любая точка зрения, в том числе и противоположные, да, это не только с Библией связано, но есть такой, это скорее находится, знаете, как в области полемических приемов, да, когда мы можем, ну, действительно все что угодно, вот в том числе то, что вы сейчас сказали, попытаться основывать на вот тексте Священного Писания. Но это, конечно, будет насилием над текстом Священного Писания, а не его прочтением вот изнутри этой традиции. Да, есть разные традиции прочтения этих текстов, ну, как минимум в христианстве, если мы говорим о христианстве, конфессиональные. Да, они будут свои у протестантов, у католиков, у православных, вот, но это религиозные конфессии, то есть вероисповедания, которые имеют свою историю, где, в общем, эти прочтения связаны, ну, с серьезными происходившими внутри церкви процессами. Вот. А такое вот, с позволения сказать, культурологическое прочтение с точки зрения там, каких-то социальных групп маргинальных или уже не очень маргинальных сегодня, но это, мне кажется, все-таки насилие над священным текстом.
Но почему Святейшему это кажется проблемой? Почему он все время об этом говорит?
Ну, потому что это отказ любому христианину, мне кажется, это, кажется, должно представляться проблемой, потому что это отступление, вот, потеря, что ли, ну, того, что мы сегодня называем христианской идентичностью, а на самом деле просто жизнь, ну, не по Божьему закону, если говорить церковным языком, а по закону, который противоречит Божьему. Конечно, это проблема.
Но с течением времени ведь даже, ну, любой литературный или, уж не говоря о разговорном языке, меняется восприятие одних и тех же слов. Мы читаем синодальный перевод Священного Писания, и очень многие слова уже в нашем современном восприятии немножко хотя бы меняют окраску, а некоторые и очень сильно меняют окраску.
Да, но это, во-первых, это совершенно другая тема, вот, это не связано вот с глубинностью вот этих смыслов, о чем мы заговорили, да, можно ли, ссылаясь на Писание, там, оправдывать какие-то современные, до недавнего времени маргинальные представления об отношениях там полов и прочего, вот, а это просто проблема перевода и культуры, с одной стороны, а с другой стороны, проблема прочтения, ну, связанного со временем, да, когда с течением времени меняются какие-то культурно-исторические реалии, и что-то просто становится непонятным, что-то нужно уточнять, вот, то есть это проблема перевода с лингвистической точки зрения и культурного перевода, ну, поэтому и существуют там толкования, пояснения и новые толкования, вот, но все-таки, опять же, это вот можно обратиться к библеистам, которые проблему изучали, вообще ставили вопрос о возможности адекватного перевода, да, ну, и мы исходим из того, что, наверное, как верующие люди, что не без здесь божественного промысла, конечно, мы исходим из того, что перевод возможен, адекватный перевод и, соответственно, понимание. Другое дело, что и в христианской традиции, в любой, всегда при чтении Библии существовало понимание того, что это книги, написанные людьми по вдохновению, да, по боговдохновенной книге, не просто не по творческому вдохновению, а по такому духовному, но именно людьми и в определенных условиях, да, и тем образом, каким тогда, как бы мы сейчас сказали, аудитория была способна это воспринимать. Вот, поэтому это тоже, ну, это просто такая большая сложная тема, где очень сложно говорить вкратце, но, естественно, все это должно учитываться. Вот, а есть просто проблемы перевода, ну, к синодальному переводу, насколько я понимаю, у специалистов много вопросов, вот, но у нас такого другого вообще признанного пока нет на русский язык.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, еще совершенно такая евангельская
цель. Это такое, извините, ради бога, я только, знаете, хочу сказать, что как только мы начинаем вот эти вот разговоры о сложностях, о нюансах перевода и прочее, с чем, с важностью, которых я совершенно согласен, но мне кажется, что с точки зрения вот, ну, я не знаю, там, современного христианина гораздо больше проблемой является факт того, что не читаем мы Библию, а не то, что мы там читаем все время и говорим, ах, вот тут бы еще перевод был получше, вот тогда все заколосилось. Да? Мне кажется, для христиан, вот так, так, да, просто попробую сформулировать точнее, для христиан, для христианской общины, для церкви сегодня, для православной церкви гораздо большей проблемой является чтение Библии, то есть насколько мы часто к ней обращаемся, чем то, что у нас, вот, может быть, синодальный перевод устаревший. Там.
А почему мы не читаем? Посмотрите, полно всевозможных чтений и аудио, и видео, и многие приходы собираются там периодически для того, чтобы прочитать какую-нибудь главу и разобрать в каких-то таких группах по интересам.
На радио «Вера» есть программа «Евангелие день за днем».
Вот.
Да, и очень хорошая программа. И на телеканале «Спас» это есть, и там в журнале «Фома» публикуются вещи. Нет, но я говорю о массе, так сказать, о том, насколько человек, считающий себя христианином, часто обращается к Евангелию. Наверное, в какой-то норме, вот если она здесь может быть установлена, но в норме обращение к Евангелию, к Библии вообще должно быть, ну, постоянным у христианина. Вот. Но я думаю, что здесь совесть многих из нас будет нас обличать.
Ну, а в чем проблема? Я вот просто для себя хочу понять, в чем проблема, если...
Духовной ленью, как в чем? В том, что человек не хочет этого делать, нет, потому что ему приятнее, там, я не знаю, погулять, почитать что-нибудь другое, посмотреть кино, там, побездельничать или заняться какими-то важными делами, вот. А единое на потребу, оно остается вот на периферии твоего внимания.
Но тогда получается, что это непреодолимо.
Ну, что значит непреодолимо? Тогда получается, что нельзя игнорировать последствия грехопадения. Вот когда говорят, вот это все сказки про первородный грех. Я говорю, не сказки. Почему? Потому что мы не читаем Библию. Потому что вроде всем все понятно и не сложно, да, и там потратить там на что-то намного менее значащее, там, 20-30 минут, час-два мы можем, а тут 10 минут почитать, все время находим какие-то оправдания. Думаю, что преодолимо, но не всеми, конечно. Наверное, так.
Ну, а меняется ли, как вам кажется, восприятие даже вот традиционных таких текстов? Вы общаетесь и с собственными детьми, и со студентами. Ну вот канонический текст, любая там более-менее популярная, известная всем библейская история, она интерпретируется всеми вашими собеседниками одинаково?
Ну, повторяю, проблема является не знание этой истории, а не сколько интерпретация. А вот насчет интерпретации вопрос интереснейший. Я бы сказал так, с одной стороны, вот есть такое понимание, что нужно все время преподносить, в том числе эти истории, на вот, понятном языке. И, ну, это давно делалось в разных там, у тех же протестантов, у католиков, да и у нас есть всякие Библии в картинках и прочее. И я знаю, что сейчас вот предпринимаются попытки в нашем православном сообществе, в том числе и довольно смелые, делать вот визуализацию вот эту в эстетике популярной и понятной молодежи. Ну, вот есть там манга, например, вот эти, да, картинки японские, да, и так далее. Так вот, я, с одной стороны, понимаю и, в общем-то, поддерживаю такие устремления, с другой стороны, вот вы спросили про реакцию, я вижу, что реакция даже вот в этой группе молодежи, да, в фокус-группе какой-нибудь, которая выбирается, она всегда будет разной, всегда. То есть кто-то будет в полном восторге, кто-то скажет все равно, кому-то это не понравится. Иными словами, это не решение проблемы глобальное, что давайте мы теперь вот поймем, а вот любят вот там, не знаю, комиксы, давайте мы перерисуем в комиксы, все станут верующими христианами. Не станут, да, потому что глубинность вот этой проблемы, поврежденность человеческой природы и вообще не алгоритмизируемость вот пути человека к Богу, она исключает инструментальное решение этой проблемы. Знаете, это вот мы тут на днях встречались там с друзьями, и у меня такая, ну, почти дискуссия образовалась там с одной собеседницей. Мы говорили о том, что вот рассказывали о том, что наша компания «Фома кино» снимает сейчас, может, порекламирую чуть-чуть, для телеканала «Спас» серию программ «Кино и смыслы», где несколько человек обсуждают, ну, в данном случае там речь идет о 12 программах, в которых будет рассмотрена тема, одна тема — эволюция героя в советском кино. То есть 12 программ, 12 фильмов, вот, советских таких выдающихся, и умные люди обсуждают, вот, как эволюционировал...
А какие фильмы будут?
Там, я сейчас все не скажу, «В огне брода нет», «Я иду, шагаю по Москве», «Неоконченная пьеса», «Кисвеч Михалков». Ну, такие знаковые фильмы.
«Калина красная».
«Калины красной» не будет, потому что канал хочет, насколько я понимаю, естественно, это логично, перед демонстрацией дискуссии показывать сам фильм, а, по-моему, на «Калину красную» у кого-то из федеральных каналов выкуплены права.
Понятно.
Если я не ошибаюсь, вот такая там причина. Вот.
Я почему спросил про «Калину красную»? Потому что, ну, видел в интернете какие-то посты на тему вот этой программы, видел среди действующих лиц Льва Маратовича Карахана.
Вспомнил, а он главный, так сказать,
я просто вспомнил, как
собеседник.
Он блестяще размышлял,
да,
о скрытых смыслах неочевидных «Калины»,
да,
красной в Парсуне у,
да,
вас.
Да, 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 совершенно верно. Так вот, и вот мы с, я, ну, рассказывали про эту программу, и вот моя собеседница говорит: ну, а в чем, значит, посыл? И вот и она так очень убежденно стала говорить, что, конечно, христианин имеет право что-то делать только тогда, когда есть очевидный, понятный, ну, я своими, естественно, словами передаю, как мысль, как я ее понял, такой выраженный посыл, собственно, христианский, который должен привести к какому-то результату. Ну, допустим, донести до молодого поколения понимание, там, та-та-та. Если это посыла даже такого нет, то не стоит и браться. Я сказал, что, с одной стороны, безусловно, так. Ну, вообще, зачем христианину делать что-то, что вот он никак не соотносит с Христом и с Евангелием, ну, по крайней мере, что-то серьезное такое, да, осмысленное вот в пространстве, так, культурном. С другой стороны, ты должен понимать, что... что вот, опять же, проблема, которую мы пытаемся решить, вот к вашему вопросу, что в чем проблема, она инструментально нерешаема, потому что если она решаема инструментально, тогда и Христос не нужен. Тогда надо снять хорошие программы, запустить радиостанцию прекрасную и, значит, сделать такое покрытие, так сказать, стопроцентное, и все завтра придут в храм, начнут каяться и так далее. Поэтому вот эта тайна пути человека к Богу, она всегда останется. И это нам, мне кажется, может быть, там и для смирения посылается. Ну, тут много можно размышлять, но вот мне кажется, что здесь в этом, опять же, принципиальное отличие пути веры от любого другого пути в пространстве культуры. Хотя и там много иррационального, да, вот даже там возьмите область маркетинга какого-нибудь, где, по большому счету, вот все эти учебники, которые предлагают, вот надо так, вот так правильно, так неправильно, ну, их ценность относительно, насколько я могу себе представить, потому что ты никогда не знаешь, что выстрелит, а что не выстрелит.
И, да? Они все в основном о прошлом, что однажды это сработало.
Ну, да, да, да,
не
да.
Не факт,
да,
это,
да,
так,
да,
же сработает. Ну,
это
тоже
так называемая,
раз,
как это называется, дилемма выжившего или как, да, что вот мы, да, все те, кто спасся там, кого там спасли дельфины или там, кто спасся от акул, рассказывают, как они спаслись, но мы, к сожалению, не слышали рассказов тех, кто погиб, а их, может быть, в разы больше, да, вот, или синдром выжившего, это называется, как-то так, или проблема выжившего. Вот, так вот, здесь, мне кажется, что даже в области, собственно, человеческой культуры или науки, где вообще наиболее логичной и рациональной сферы нашей жизни, все равно много иррационального, а уж в области религии, когда мы что-то делаем, мы должны делать в этом, естественно, некий христианский, наш христианский долг. Но вот меня всегда пугают разговор о том, что вот там на выходе мы получим там 35% наших слушателей, которые завтра после нашей передачи начнут читать Евангелие каждый день. К сожалению, не начнут. Хотя мы их, безусловно, к этому призываем, и не только их, но и я самого себя первого, потому что, скажу вам честно, я, ну, вот как и многие, наверное, я, правда, еще по старинке, каждый день пишу себе план на день. И у меня первой строкой всегда идет Библия. И я пишу черточку, ну, и потом, если я сделал, то ставишь плюсик. Да, вот этот минус превращается в плюс. Я вам не буду говорить, сколько у меня плюсов к концу недели, но...
Да не надо.
В этом пункте, но их немного.
А вот если говорить об этой области инструментальных подходов, где инструменты применяются, тоже не все так просто. Вот, предположим, прекрасная идея пересказать евангельскую историю в комиксах, да, для той целевой аудитории возрастной, которая вот этот формат воспринимает. И я нередко слышу в такого рода обсуждениях такую логику, что, слушайте, кто сейчас там будет читать книгу, Евангелие, надо в комиксах пересказать. И здесь молчаливо подразумевается, что мы перескажем вместо Евангелия. И, в принципе, Евангелие уже будет не нужно, вот как книжка, потому что он все равно не прочитают. И в этом, как мне кажется, есть какая-то бомба заложенного действия, замедленного действия. Как мы в свое время это обсуждали на примере таких вот лекционных курсов на всяких платформах, там, да, что человек, который такой курс прослушал, он, в принципе, может только в рамках этого курса это и пересказать какую-то тему, если еще запомнит. Вот, и... То есть то же самое, человек прочитает Евангелие в комиксах, в принципе, вот на этом уровне он и останется. И большая задача перейти от комиксов к собственному Евангелию, она, наверное, как-то стоит, ну, глупо было бы, если бы она не стояла, но на практике как-то стоит очень формально, так она, в принципе, вот там не читают, зато мы сделаем это и этим решим вопрос». А вот что вы об этом
думаете? Ну, я думаю, что это очень, очень правильная и очень важная постановка вопроса. Вот вы интонационно очень четко сказали, что подразумевается, что это вместо. Вот когда это вместо, это вообще не имеет смысла. Это мы можем здесь говорить, ну, на мой взгляд, конечно же, о религиозной, но не только о религиозной тематике. Это, знаете, вот всякие там, ну, грубо говоря, знаете, вот есть такая серия, она, по-моему, американская, что ли, одно время она была популярна. Там что угодно для чайников, там, не знаю, мифология для чайников, там, Windows для чайников, там, интернет для чайников, где, в общем, предполагают, что простым-простым языком говорит в том числе о сложных вещах. И вот, конечно, когда ты сводишь свое знакомство с этим феноменом вот к этой книге, или там, вот я когда в Штатах учился, я впервые увидел, сейчас у нас этим тоже все наводнено, там, шедевры мировой литературы в кратком пересказе, да, вот когда ты вместо, как студенты стали говорить, спрашивают, ты читал там «Войну и мир» или «Братьев Карамазовых», говорят, я могу рассказать о чем там, да? Вот, ну, во-первых, сразу вспоминается Юрий Михайлович Лотман, который говорил, что произведение не сводится к тому, о чем там, иначе зачем им было писать эти сотни страниц, когда по любому произведению, самому огромному, можно на странице написать о чем там, но значит ли это, что эта страница бесполезна? Вот я сейчас вспомнил, я как раз сейчас вот перелистывал какую-то такую книжку, где-то у себя нашел, вот архивы разбирал книжные, смотрю, вот что там, для мифология для чайников, стал листать и вспомнил, что когда вот я в институте учился, Юрий Павлович там нам читал на лекции, и вот я даже помню визуально эту страничку, где я писал Гесиод, Теогония, там, и составлялся конспект. И вот я про этот конспект вспомнил, и смотрю, что вот эта вот мифология для чайников, ну, во-первых, я там ошибки какие-то сразу нашел, все-таки образование позволяет, какие-то неточности, там еще что-то, но это вот конспект, и вот человеку, который там брал в руки там Теогонию, слушал лекции, там еще что-то, это может быть даже и не бесполезно, в том числе и потому, что я увидел ошибки, а когда ты где-то видишь ошибки, ну, ты лучше фиксируешь там, да, а вот если ты этим это берешь, конспект, короче говоря, вместо, вот это беда, вот это, конечно, беда, и тогда он теряет свой смысл. А если он не вместо, а в дополнение, в этом может быть даже какая-то польза. Ну, потому что ты, ну, в конце концов, как вот, я не знаю, берем какие-то пьесы, там вот главный герой сразу написан, да, это же тоже вот такое некое пособие. А тут оно такое развернутое. Вот герои такие-то, я сейчас вот, дети читают книжки, точнее, не читают, но должны читать по домашнему чтению летнему. И я говорю, и они же должны вести вот этот дневник читателя, это сейчас называется. И я говорю, что девчонки там своим и мальчишки, это же очень полезная штука, потому что вы, ну, забудете, а так посоставьте себе. Ну, проблема в том, что я тоже к 50 об этом стал думать, а, наверное, насколько я помню, я в 10, наверное, тоже не писал, хотя что-то выписывал, кажется.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студию микрофон Марина Борисова, я Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».